Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 3 марта. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. В Москве состоялось первое в нынешнем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Служить Богу, служить людям, служить Отечеству. Основанная преподобной мученицей Елисаветой Марфо-Мариинская обитель отметила 110-летие. На протяжении всего февраля в епархиях продолжались мероприятия, приуроченные ко Дню православной молодежи. И с каждым годом их программа все шире. Теперь более подробно об этих и других событиях. В Москве прошло очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Как обычно, встречу, прошедшую в зале заседания Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре, возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Перед началом заседания Святейший Патриарх Кирилл приветствовал членов Священного Синода.
Сегодняшнее заседание будет важным заседанием. Мы должны решить много текущих вопросов, и в том числе кадровых вопросов. Жизнь идет, как говорится, вперед, многое меняется, и изменения, в том числе и в области кадров, оно всегда является ответом на те потребности, которые и на те вызовы, которые обращаются к церкви.
В ходе заседания Священный Синод в особом порядке рассмотрел ситуацию на Украине, где продолжается давление на каноническую церковь, и принял специальное заявление о положении Украинской Православной Церкви. Призвал поместной Православной Церкви молитвенно поддержать гонимую Украинскую Церковь, возглавляемую митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием. Члены Синода традиционно не обошли вниманием административно-кадровые вопросы. Были назначены новые наместники Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Донского и Новоспасского Ставропигиальных монастырей. Члены Священного Синода постановили освободить архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с сохранением за ним обязанностей викария патриарха с титулом Каширский и председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству. Наместником же Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с титулом Сергиево-Посадский назначен епископ Бронницкий Парамон, викарий патриарха Московского и всея Руси, освобожденный от должности наместника Донского Ставропигиального мужского монастыря Москвы. Наместником Донского монастыря с титулом Бронницкий назначен епископ Уржумский и Омутнинский Фома, освобожденный от управления Уржумской епархией. Временное управление ею поручено митрополиту Вятскому и Слободскому Марку. Епископ Домодедовский Иоанн, викарий патриарха Московского и всея Руси, освобожден от должности наместника Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря Москвы. Его сменит на этом посту епископ Воскресенский Дионисий, викарий патриарха Московского и всея Руси. На заседании Священного Синода также было заслушано прошение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия об освобождении его от должности управляющего делами Московской Патриархии в связи с возросшим объемом работы по архипасторскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии. Члены Синода удовлетворили это прошение, выразив благодарность владыке за понесенные труды. На смену ему на посту управляющего делами Московской Патриархии придет его первый заместитель, митрополит Тверской и Кашинский Савва, а в свою очередь новым первым заместителем управляющего делами назначен епископ Воскресенский Дионисий. Заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Савва Тутунов избран викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом Зеленоградский, с сохранением за ним несения обязанностей в управлении делами Московской Патриархии. Члены Синода также обсудили деятельность финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. В ходе заседания было принято решение освободить митрополита Рязанского и Михайловского Марка от должности председателя этого управления и назначить нового руководителя, которым станет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, с сохранением за ним обязанностей по архипасторскому окормлению Вологодской епархии. Также были назначены новые правящие архиереи Орловской, Мурманской и Бийской епархии. Было удовлетворено прошение митрополита Орловского и Болховского Антония о почислении его на покой в связи с 75-летием. Преосвященным Орловским и Болховским главой Орловской митрополии назначен митрополит Мурманский и Мончегорский Симон с освобождением его от управления Мурманской епархией. В свою очередь, Преосвященным Мурманским и Мончегорским главой Мурманской митрополии назначен епископ Североморский и Умский Митрофан с поручением ему временного управления Североморской епархией. Члены Синода рассмотрели и вопрос о замещении вакантной кафедры Бийской епархии Алтайской митрополии. Было принято решение Пресвященным Бийским и Белокурихинским назначить епископа Тарусского Серафима, викария Калужской епархии. На заседании Священного Синода также были учреждены епархии в Патриаршем Экзархате в Юго-Восточной Азии. Сингапурская с титулом епархиального архиерея Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский, Корейская с титулом епархиального архиерея Корейский, Таиландская с титулом епархиального архиерея Бангкокский и Пномпеньский, Филиппинско-Вьетнамская с титулом епархиального архиерея Манильский и Ханойский. Правящим архиереем Сингапурской епархии назначен патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, которому поручено временное управление Корейской, Таиландской и Филиппинско-Вьетнамской епархиями.
Глава Среднеазиатского митрополитчего округа посетил с архипастырским визитом Екатеринбургскую епархию. В рамках своей программы митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий возглавил чин освящения храма преподобного Александра Свирского в городе Березовском.
Митрополит Викентий возглавлял Екатеринбургскую епархию с 1990 года на протяжении 12 лет. С 2011 года по настоящий день архипастырь является главой Среднеазиатского митрополитчего округа. Но в эти дни владыка совершает богослужение в храмах Екатеринбургской епархии. Так, сегодня он возглавил чин освящения храма преподобного Александра Свирского в городе Березовском. На Урале храм в честь преподобного Александра Свирского, который является весьма почитаемым святым русской церкви, появился относительно недавно. Чин основания храма состоялся в декабре 2015 года, а сегодня произошло его великое освящение. Дважды за всю историю человечества открывался троичный Бог телесному человеческому взору. Первый раз – святому Аврааму у мамрийского дуба, знаменуя великое милосердие Божие к роду человеческому. Второй раз – на русской земле – святому преподобному Александру Свирскому. Святой Александр – один из немногих русских святых, который был канонизирован вскоре после своей праведной кончины, а именно через 14 лет. Сегодня его нетленные мощи хранятся в Свято-Троицком Александро-Свирском монастыре Санкт-Петербургской митрополии.
И мы рады, что здесь, в этом храме, есть частица его святых мощей, святые иконы, которые надеемся, что по его святым молитвам Господь пошлет всем нам свою благодать, свое благословение, милость, заступление и помощь нам в том, чтобы мы с вами, дорогие братья и сестры, могли бы нести свой христианский долг в этом мире, а наш долг в том, чтобы быть светом этого мира и солью этой земли.
После богослужения митрополит Викентий поздравил прихожан со знаменательным событием.
Большая честь, высокая доля выпала на том, кто сподобился от Бога, чтобы построить храм Божий. Многие грехи Господь простит. Это действительно не каждому дается вот такая честь, чтобы построить храм Божий. И дай Бог, чтобы Господь посещал своей благодатью, своей милостью и даровал всем строителям здравия, благополучия, помощи Божьей.
27 февраля владыка Викентий совершит божественную литургию в храме равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских города Екатеринбурга. А 28 февраля возглавит божественную литургию в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы Спарительницы Хлебов.
В праздник Иверской иконы Божьей Матери и день памяти святителя Алексея, митрополита Московского всея России Чудотворца, митрополит Истринский Арсений совершил божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Первому викарию Святейшего Патриарха сослужили архиепископ Егорьевский Матфей и епископ Дмитровский Феофилакт. Наш телеканал вел прямую трансляцию богослужения. Смотрите сюжет Галины Ледвиной.
Неподалеку от центра Москвы в Богоявленском соборе покоятся честные мощи святителя московского Алексея, всея России Чудотворца. В церкви его называют величайшим светильником веры Христовой и выдающимся подвижником благочестия. В государственную историю он вошел как созидатель единства русской земли и русского народа. В день памяти святителя патриарх Кирилл благословил митрополита Истринского Арсения совершить в соборе литургию.
Аминь.
Святитель Алексей построил в Москве три монастыря – Чудов, Спаса Андроников и Алексеевский. Восстановил две древние обители во Владимире и Нижнем Новгороде. Когда скончался великий князь Иоанн, взял под свою опеку его малолетнего сына Дмитрия, будущего благоверного князя Дмитрия Донского. Благодаря мудрым советам святителя Алексея и преподобного Сергия Радонежского, князю удалось объединить под свои знамена многих русских князей в сражении против Золотой Орды и укрепить позиции московского княжества на политической арене Руси.
По времени он далеко отстоит очень от нас, но и мы по сей день живостью вспоминаем его попечение о земле русской, о народе, когда он готов был себя принести в жертву, лишь бы польза была людям русским.
Митрополит Алексей – небесный покровитель 15-го предстоятеля Русской Православной Церкви. В Благовещенском пределе Елоховского собора у гробницы святейшего патриарха Алексея II служили литию по преснопамятным патриархам Алексею I и Алексею II. Было совершено славление всей России чудотворцу митрополиту Алексею. Владыка Арсений и духовенство поклонились его честным мощам. В 1431 году они были обретены нетленными в Чудовом монастыре в Кремле. В этот же день православная церковь чтила память одной из главных святынь – Иверской иконы Божией Матери, которая считается покровительницей российской столицы. В Москве прибывают несколько списков с чудотворного образа.
У нас есть даже часовня Воскресенская, в которой находится Иверская икона Божией Матери, которая после возрождения церкви, с возрождением церкви, по просьбе покойного святейшего патриарха Алексея II была написана с чудотворного образа в Иверском монастыре и принесена сюда, в град Москву, и помещена на своем историческом месте. И духовенцы нашего града в течение года ежедневно с 8 утра до 8 вечера совершают молебные пения с чтением акафиста у этого образа, давая возможность всем приходящим в Москву посетить эту святыню Афонскую и молиться у этого чтимого образа.
Владыка Арсений поздравил всех причастников с принятием святых Христовых тайн и передал молящимся приветствие и первосвидетельское благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В северной столице освящен новый храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Великое освящение и божественную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
День рождения нового храма всегда радостное событие и для священников, и для прихожан. Внешне очень простой деревянный храм поражает благолепной красотой внутреннего убранства. Владыка Варсонофий совершил чин великого освящения храма.
Услышь, милее спасение душ наши, Господу помолимся, Господи помилуй.
Храм святых благоверных князей Петра и Февронии был возведен всего за 3 месяца. Он находится в самом густонаселенном районе города. Здесь проживают более 700 тысяч человек. И, конечно, появление нового храма стало большим событием в жизни города. После освящения митрополит возглавил божественную литургию. Илья Герасимов награжден набедренником.
За усердное служение Русской Православной Церкви вы награждаетесь набедренником. в Арсенофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
Аксиос.
Аксиос, Аксиос, Аксиос.
После литургии владыка обратился к верующим с архипастырским словом.
Дорогой отец Олег, настоятель храма, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с воскресным праздником и с великим событием в жизни прихода, освящением этого новопостроенного храма. Это действительно большое событие, великое событие. Это обычное здание вдруг становится уже великой святыней для нас с вами, потому что оно освящено, оно посвящено Богу. С этого дня это уже для нас святыня, которую мы должны бережно хранить. Здесь будут совершаться великие таинства, Евхаристия и другие таинства, которые Господь благоволил для нас с вами дать.
В своей проповеди владыка Варсонофий особое внимание уделил притче из евангельского чтения о блудном сыне.
И в образе Отца, конечно, это Отец Небесный. А в образе блудного сына – это мы все с вами, когда стараемся с вами автономно жить от Бога. Все свои таланты, все дарования, все материальные блага мы как бы не считаем, а это Божье, это наше. Вот как хочу, так я их и трачу. И человек начинает тратить все то, что Бог ему дал. И так тратит, что в конце концов у него ничего не остается.
И если мы покаялись, любящий Отец, Бог наш, никогда не упрекнет нас и не будет вспоминать нашу прежнюю греховную жизнь, продолжил владыка.
Вот эта притча сегодня об этом и говорит, чтобы мы с вами во время сейчас Великого Поста еще раз продумали свою жизнь, вернулись к Отцу Небесному, и Господь нам все вернет, что мы потеряли в нашей жизни, если только будем жить по Его святым заповедям.
А в Ульяновске осветили храм в честь преподобного Серафима Саровского. Его возвели практически за год. Разместился он на территории областного медицинского центра профессиональных патологий. Чин освящения, а затем и служение первой божественной литургии в новом храме совершил митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. О тех, благодаря кому построили храм, и о самом событии – репортаж наших коллег.
Чин освящения храма – особое таинство. Воочию увидеть то, что происходит в этот момент в алтаре, выпадает не каждому. Процесс сложный. Архипастырь, прочтя молитву, кропит основание престола святой водой. А затем, одев передник и нарукавники, забивает гвозди камнями и заливает их воскомастикой. Все это время прихожане храма с трепетом ждут, молятся и благодарят Господа, что Он услышал их просьбу. Ведь чуть больше года назад здесь, за зданием Центра профпатологии, был пустырь. Тогда, в октябре 2017-го, место под строительство храма тоже освящал владыка по просьбам местных жителей.
Строительство храма именно на этой территории очень важно для жителей ближайших домов, потому что для них все остальные храмы не являются в шаговой доступности, и именно они подали эту инициативу, чтобы построить здесь храм.
И вот храм в честь преподобного Серафима Саровского освящен. Архипастырь совершает в нем первую божественную литургию. Каждый новый храм для правящего архиерея – особый повод для радости. Это свидетельство того, что Господь и Его святые предстатели по-прежнему с нами, подчеркнул глава митрополии, обращаясь к собравшимся после богослужения.
Преподобный Серафим шагает по нашей симбирской земле и благословляет наши храмы, благословляет верующих людей, и это будет всегда, если мы будем верны Господу, если мы в какой-то мере будем исполнителями тех заповедей, которые принес на землю Господь Спаситель наш.
Особой благодарности и архиерейских грамот владыка удостоил благодетеля Артема Филатова и главврача медицинского центра профпатологии Елену Фалину. Благодаря их содействию и стало возможным сегодняшнее событие.
Не все же исцеляются естественными лечениями, лекарствами, а для больных необходима и духовная помощь. И дай Бог, чтобы вы в первую очередь почувствовали помощь и присутствие Божие в вашей жизни.
С благодарностью выходили из храма и те, кто стал инициатором его строительства, сами жители.
Мы очень рады, что построен храм Серафиму Саровскому. Очень рады. Большое спасибо нашему главному врачу, который принимал активное участие в строительстве этого храма. И большое спасибо всему духовенству. И всех храни Господь.
Теперь прихожане нового храма знают точно. Господь их слышит. И по молитвам преподобного Серафима радость надолго поселится в их душах. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.
Марфа Мариинской обители исполнилось 110 лет. Основана она великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой. После трагической гибели мужа, великого князя Сергея Александровича, его супруга удалилась из мира и посвятила себя служению Богу и ближним. В наши дни сестры монашествующие и сестры милосердия, как и более века назад, продолжают здесь дело великой княгини, принявшей мученическую кончину от рук большевистских властей. В памятный день в Покровском соборе обители была совершена божественная литургия. Материал Галины Ледвиной.
Марфа Мариинская обитель – дар Москве великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Основана ею в 1909 году. На деньги от продажи личного имущества и драгоценностей Елизавета Федоровна приобрела усадьбу с садом на Большой Ордынке, обустроила здесь больницу для бедных женщин и детей, дом для чахоточных женщин, бесплатную амбулаторию с выдачей лекарств, трудовой приют для девочек, воскресную школу для взрослых женщин, бесплатную библиотеку, столовую и странноприимницу. Все эти учреждения обслуживались сестрами милосердия.
Пережив страшную трагедию после гибели своего любимого супруга, она приходит к решению создать вот эту вот замечательную обитель, как она сама ее называла, милосердия и любви. Потому что именно вот в таком милосердном служении она хотела посвятить себя Богу, хотела служить Богу и тем самым помогая тем, кто вокруг нее.
В 2014 году решением Священного Синода обитель Милосердия преобразована в Ставропигиальный женский монастырь. Но особенности, заложенные Елизаветой Федоровной, сохранились. По-прежнему ее населяют сестры монашествующие и сестры Милосердия. А все, что заставляет людей страдать, становится важным поводом к их деятельному участию.
И любой человек может это тоже сделать, прийти сюда добровольцем, как-то пожертвовать на чудесные проекты, которые здесь осуществляются. Причем, что важно, во-первых, они делаются сердцем, а во-вторых, они действительно делаются, ну что, наверное, немаловажно в наши дни, как-то вот так вполне технологично, очень продуманно. То есть такое хорошее очень сочетание разумности и сердечности.
В монастыре помогают детям-сиротам, работают с просителями, помогают семьям, где есть паллиативные больные. Создан реабилитационный центр для детей с детским церебральным параличом. Так исполняют главное наставление великой княгини – помогать людям в трудных ситуациях. В праздничный день был выполнен еще один ее завет.
Она очень хотела, чтобы в храме было народное пение. И вот сегодня на службе у нас первый раз в Покровском храме пел такой сводный хор из сестер, добровольцев и сотрудников. Они не так давно вместе репетируют, но сегодня вот это была такая первая служба, может быть, она была чуть-чуть нескладная, но я очень радуюсь тому, что вот в этом мы тоже смогли чуть-чуть последовать воле нашей святой основательницы.
В Покровском соборе было совершено славление ураки с частицей святых мощей преподобной мученицы Елизаветы и благодарственный молебен святой покровительницы монастыря. В притворе храма прошла благотворительная ярмарка, сувенирная продукция и свечи из открытых недавно собственных мастерских. Они должны стать источником финансирования социальных проектов. Кстати, все они являются благотворительными и существуют главным образом на деньги жертвователей. Помочь можно, отправив СМС на номер 7715 с текстом «Обитель», пробел, сумма пожертвования. Сделать его можно также на сайте обители.
К сообщениям из других регионов. В Древнем Полоцке в Беларуси состоялись торжества по случаю 180-летия Полоцкого церковного собора, на котором было принято решение о воссоединении белорусских и литовских униатов с православной церковью. Подробности в репортаже корреспондентов Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Праздничные торжества в Полоцке начались совершением божественной литургии в одном из древнейших храмов Беларуси – Софийском соборе, который возглавил митрополит Минский Изяславский Павел, патриарший экзарх всей Беларуси.
Как едина Троица, так един сей хлеб из множества зерен, так будем мы едины в вере православной, в молитве и в трудах.
Примечательно, что храм, отстроенный заново после разрушительной Северной войны в 18 столетии в стиле виленского барокко, по образцам западной сакральной архитектуры, стоит на фундаменте Византийского собора XI века. Сейчас это государственный музей, все еще не переданный церкви, но именно этот собор стал свидетелем судьбоносного решения униатских архипастрий и пастрий о возвращении в лоно православной церкви. Главным инициатором воссоединения стал униатский епископ, впоследствии православный митрополит Литовский и Виленский Иосиф Семашко. 12 февраля 24 по новому стилю 1839 года в Софийском соборе Полоцка в неделю торжества православия открылся собор. По его итогам в православной церкви присоединилось свыше 1600 приходов, насчитывавших более 1 миллиона 600 тысяч прихожан. Столетия господства унии с Римом и давления латинян запомнились лишь как столетия раздора, религиозного насилия и обмана.
Вот сегодняшний юбилей призван всех нас подумать о тех далеких годах, о тех нестроениях, о том разногласии, вражде и ненависти, которые, к сожалению, существовали среди людей. Полоцкий собор положил окончание смутного времени, тяжелого, трудного времени.
Большинство из воссоединенных с православной церковью бывших униатов, 1,5 миллиона, являлись предками жителей современной Центральной и Западной Белоруссии. Вернувшись в лоно православной церкви, они соединились в вере не только со своими братьями из восточно-белорусских и украинских земель, всем русским народом, но и со своими предками.
Мы сейчас находимся в Древнем Полоцке. Полоцкая епархия была основана в 992 году. Через 100-150 лет эта вера православная смогла дать уникальные плоды на ниве духовной, церковной, социальной, политической. Это же истоки, вот они, наш корень. А что было потом, это все то, что вихри исторические сумели многое разнести, уничтожить. И именно подвиг митрополита в том, что он сумел вернуться к этим истокам, и мы сейчас даже и не ощущаем тот период страшный, когда все это было порушено, даже уничтожено.
Главное значение деяний митрополита Иосифа Семашко в даровании белорусскому народу конфессионального единства и восстановлении преемственности исторического пути. Итоги Полоцкого собора 1839 года обсудили на торжественном акте в Полоцком государственном университете, где собрались представители местных властей, профессорско-преподавательский состав и учащиеся Полоцкого университета и Минских духовных школ, представители епархии и структур Белорусской православной церкви. В ходе празднеств в Полоцке был анонсирован и серьезный международный форум, посвященный 180-летию Полоцкого собора и его итогам, который состоится в Минске в октябре. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Полоцк, Беларусь.
В Нижнем Новгороде открыта выставка архивных документов. Рукописные реликвии и старинные фотографии раскрывают историю России и Нижегородской митрополии. Подробности в материале наших коллег.
В Нижегородском художественном музее открылась выставка «Документальные реликвии и их хранители». Более 100 экспонатов, связанных с жизнью известных государственных деятелей России и нашего города, военачальников и писателей, художников и актеров, смогут увидеть посетители. Экспозиция посвящена 100-летию Государственной архивной службы Нижегородской области. Поэтому обращает внимание зрители не только на сами документы, но и на особенности работы с ними. Здесь можно увидеть лица сегодняшних специалистов и архивистов прошлого.
Каждый такой документ – это по-своему открытие. И от сотрудника, который работал с ним, требовалась всегда высочайшая квалификация. Человек должен был понять, что перед ним неотъемлемый элемент уникальной мозаики. И вот надо понять, откуда эта частичка мозаики, кто эти люди, которые описаны в документе, что с ними связано, чем интересен этот документ. Здесь представлены только уникальные документы. которые достояние республики.
Выставку можно назвать подарком нижегородцам, потому что в двух залах разместились бесценные экспонаты. Здесь открыты страницы метрических книг с записями рождения и бракосочетаний наших великих земляков Ивана Кулибина, Алексея Пешкова, Валерия Чкалова. Кого-то заворожит автограф Пушкина на документе о передаче поэту сельца Кистеневки, а кто-то с интересом будет рассматривать подлинник заявления о приеме в РКПБ Аркадия Голикова. Интересно, что больше других повезло тем, кто пришел на открытие. Некоторые ценности архивисты переместили в выставочные залы буквально на несколько часов.
На открытие выставки представлены именно подлинные документы. Они будут находиться здесь только на время открытия, только на несколько часов. Так что это уникальная возможность, потом ее уже не будет. И копии можно только посмотреть, разве что на нашем сайте. Наши хранители очень трепетно относятся к нашим документам. Это большой, конечно, риск их куда-то вывозить. Большая ответственность на нас сейчас ложится. Сегодня выставлен древнейший документ нашего архива. Это грамота полоцкого архиепископа Симеона первой половины 15 века. Документы, связанные с именами наших великих земляков Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Это сотная грамота, это синодик Трифона, подлинное письмо Петра Великого, написанное им архиепископу Нижегородскому и Оладорскому Петериму. А также это автограф Пушкина.
Среди посетителей первого дня немало тех, кто относится к документальным ценностям с не меньшим трепетом, чем сами архивисты. Марина Белякова около 20 лет назад приложил руку к судьбе этой грамоты 17 века об утверждении в Нижнем Новгороде митрополичьей кафедры.
Вот она, настольная грамота. У ней отсутствует только печать. Этот документ принесли в администрацию Нижегородскую, потому что тогда, если я не ошибаюсь, это был 97-й год, и тогда в Нижнем Новгороде проходили аукционы, на которых продавались книги и документы. И когда принесли этот документ в администрацию, меня попросили его посмотреть, чтобы определить, что это вообще такое, да, и является ли это подлинником и какой-то ценной вещью. И когда я посмотрел, но мне моих познаний медиевиста и древника и палеографа хватило, чтобы определить, что это подлинная вещь. Решили его купить в подарок митрополиту Николаю. Вот. Его купили, а потом, видимо, я думаю, что он передал его, в свою очередь, в архив.
Кроме рукописных и печатных документов, нижегородцы увидят здесь еще и редкие фотографии города. Они всякий раз дополняют представление о его пестрой, большой и насыщенной истории, которая всегда остается в нашем общем наследстве главной ценностью. Документальные реликвии можно увидеть в Нижегородском художественном музее до 10 марта.
Разрушенные и восстановленные храмы Москвы. Выставку с таким названием можно увидеть в центре столицы на Новой площади, в храме апостола Иоанна Богослова под Вязом, который является домовой церковью Российского православного университета. Экспозиция посвящена архитектурному облику православной Москвы, ее храмам, часовням, монастырям и в прошлом, и в наши дни. Наш корреспондент Эльвира Гордеева рассмотрела все в деталях.
Пространство, где представлена экспозиция, это верхняя, пока не отреставрированная часть Иоанна Богословского храма, что под Вязом. По замыслу организаторов, разоренная галерея церкви сама по себе является наглядным экспонатом выставки. Здесь представлены около 40 выдающихся московских православных памятников. Одни сохранились до наших дней, другие были восстановлены, третьи исчезли навсегда, и увидеть их можно лишь на старинных фотографиях и изображениях. У каждого из них своя особая судьба. Каждому посвящен отдельный стенд, где архивные фотографии конца 19-го, начала 20 века дополняются видами Москвы сегодняшней и описанием каждого памятника.
Наш комплекс на Новой площади и домовый храм Российского православного университета сегодня является сердцем духовной работы студенчества. Здесь пребывает наша такая внеучебная студенческая жизнь и культурная, во многом здесь развивается культурная деятельность. И в частности на этой выставке «Разрушенные и восстановленные храмы Москвы» студенты проводят экскурсии и пробуют себя в качестве экскурсовода. Знакомятся с гостями, участвуют в живом общении об истории Москвы, о архитектуре, о православной жизни города и России в целом. И для них это большой опыт, и опыт в том числе и экскурсионной деятельности.
Для музея Москвы, который вместе с Российским православным университетом является соорганизатором выставки, эта церковь – знаковое место. Ведь в этих стенах музей располагался более 70 лет. С 1935 по 2009 год. Центр экспозиции – историка Иоанна Богословской церкви. А вокруг разместились стенды, рассказывающие о других московских памятниках церковной культуры.
Путешествуя, что ли, по нашей выставке, можно выйти за пределы церкви, пройтись по Москве и вновь увидеть эти храмы уже по-новому, уже зная их истории, их судьбы. По-моему, это всем интересно и пожилым людям, и молодым, разных профессий, разных увлечений. Поэтому приходите к нам на выставку, мы будем очень рады.
Для всех желающих познакомиться с представленной экспозицией в галерее храма проходят экскурсии. С подробным рассказом не только о масштабах разрушений московских церквей в советские годы, но и о том, как проходили восстановительные работы и были спасены многие святыни Первопрестольного града. Посетители увидят макеты московских храмов, предоставленные архитектурным институтом, а также инсталляции художника Александра Петлюры.
Эта выставка, она, мне кажется, нераздельна с той выставкой, которая существует и действует сейчас в Высокопетровском мужском монастыре. Почему? Потому что там отец-наместник тоже благословил такую, и она называется «История монашеских общин при Высокопетровском монастыре». То есть он рассказывает о малой церкви, то есть о тех людях, которые несли в эпоху гонений свой путь исповедничества и новомученичества. А здесь непосредственно у нас выставка является как бы продолжением то и непосредственно людских судеб, которые существовали, непосредственно уже храмы, то есть непосредственно где дома особого присутствия Божия и какая у них судьба до эпохи гонений и безбожия и в эпоху гонений.
Для тех же, кто любит побродить по выставке неспешно и в одиночестве, двери экспозиционного пространства храма Иоанна Богослова под Вязом открыты с понедельника по воскресенье с 9 до 18 часов. Выставка «Разрушенные и восстановленные храмы Москвы» продлится здесь до апреля 2019 года.
В Нижнем Новгороде участниками Сретенского бала стали более 100 человек. Многие серьезно подготовились не только в хореографическом плане, но и в плане внешнего вида. Подробнее о горячо любимом молодежи мероприятии расскажут наши коллеги.
Февраль в позапрошлом веке в России был традиционным временем балов. Сегодня же они стали редкостью. В Нижнем Новгороде забытый обычай возрождает Сретенский молодежный бал, который в этом году в 9-й раз открылся величественным полонезом. В бальном зале усадьбы Рукавишниковых элегантные пышные наряды выглядели по-настоящему уместно, а танцующим вальс и контрданс было где развернуться. Заявки на участие в костюмированном празднике в этом году подали более 100 человек. В течение месяца люди с абсолютно разным опытом разучивали старинные па и подбирали платья, чтобы на несколько часов вернуться в 19 век.
Когда одеваешь фрак, у тебя внутренний корсет появляется внутри, и ты чувствуешь, что вот этот костюм, он просто тебя организует внутри. Поэтому вот это ощущение, оно приятное на самом деле. Я не ожидал, первый раз одев его, что он настолько комфортен.
Когда побываешь на балах, в костюме в этом, вот эти вот манеры, вот эта красота, эстетика, и этого хочется добавить в свою жизнь. Уже как-то обращаешь внимание на движение людей, на как с тобой обращаются, допустим, на общение, на внешний облик. И стремишься сама какого-то такого уровня всегда быть.
Хочется как-то погрузиться в эту атмосферу бала, вот эту всю историю, потанцевать, выучить новые танцы, почувствовать себя как в старину. Когда было красиво, время поэтов, это затягивает. Отстраняешься так, от современного мира, и так хорошо сразу, спокойно.
Погружаешься в эту атмосферу, и ты просто начинаешь кружиться в танце, забываешь обо всем. И просто вот чувствуешь себя как принцесса, так хочется танцевать и танцевать, и не думать ни о чем.
Идея возродить балы в Нижегородской епархии, в Нижнем Новгороде, связана с желанием приобщить нашу молодежь к культуре, духовным ценностям, к традициям XIX века, когда и проводились в дворянских собраниях, в частных таких усадьбах замечательные балы, где люди могли, гости, пообщаться, расширить свой кругозор, узнать много новостей. Тогда же не было телевизоров, сотовых телефонов, интернета. И, естественно, все новости и общение происходило вот в таких салонах на балах. А в современном формате бал – это средство приобщения молодежи через культуру, через художественные образы, через музыку, вот к этим традициям.
Бал не только танцы. У тех, кто устал, была возможность передохнуть за настольными играми или насладиться живой музыкой в исполнении солистов оркестра Нижегородской филармонии. Также в программе вечера были сольные музыкальные номера, декламация стихов и даже показ коллекции одежды, созданной по мотивам традиционного русского костюма.
Мне на самом деле очень хотелось побывать именно на показе в усадьбе Рукавишниковых, потому что на самом деле интерьер этой усадьбы, он очень сильно перекликается и орнаментами, и цветовой палитрой с нашими костюмами.
Не всегда у вальсирующих все выходило гладко и слаженно, ведь в зале собрались непрофессиональные танцоры. Среди гостей – ученики, преподаватели и выпускники православных гимназий, участники епархиальных волонтерских движений. Весь год они помогали проводить архиерейские литургии и крестные ходы, участвовали в жизни приходов, и бал – это их праздник. Тем более, что приурочен он к празднованию Дня православной молодежи. Но любят этот бал и те, кто просто интересуется историческими танцами.
Отдел по делам молодежи достаточно давно организует подобного рода мероприятия, балы. И сотрудничество со многими светскими организациями повлекло за собой самую главную вещь. Люди, с которыми мы сотрудничаем, мы стали видеть в храмах. Мы их стали видеть на исповеди, на причастии. И самая главная цель того, что здесь происходит, это не танцы. Это не многие музыкальные композиции. Это общение православных ребят с теми, кто еще только ищет путь к Богу, на пути к воцерковлению. В связи с этим, конечно, вот это общение помогает людям обрести то, что они ищут. Ищут дорогу к храму, конечно же. Сами танцы, музыка, вся эта атмосфера, обстановка – это только то, что способствует налаживанию личного контакта, личного общения.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 4 марта – начало сырной недели. 8 марта – обретение мощей блаженной Матроны Московской. 9 марта – первое и второе обретение главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. 10 марта – прощенное воскресенье, неделя сыропустная, воспоминания Адамова изгнания. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.